Глава 4. Как мы познаем человека? Знание человека в нашем труде в Царстве Божьем обладает величайшей важностью. Когда кто-то приходит к нам, необходимо понять основу его духовного состояния, а также его характер и состояние его духовного прогресса. Нам необходимо установить, действительно ли то, что он говорит, исходит из его сердца, и что нам следует ему сказать. Далее нам следует понять его характер, жестоковыен он или кроток, и кротость его является истинной или ложной. Наша деятельность в служении тесно сочетается с нашей способностью судить о духовном положении человека. Если Дух Божий сообщает нам способность познавать посредством нашего духа состояние стоящего перед нами человека, то мы можем также найти для него и соответствующее слово. Мы убеждаемся в Евангелиях, что наш Господь, когда приходили к Нему люди, всегда находил для них правильное слово. Это что-то действительно удивительное. С самарянкой Господь не говорил о возрождении, а с Никодимом не говорил о живой воде. Истина о возрождении предназначалась для Никодима, а истина о живой воде для самарянки. И как соответствовали эти истины? Того, кто еще не следовал за Ним, приглашали следовать. Того же, кто желал следовать за ним, ободряли для того, чтобы он взял на себя крест. От того, кто хотел добровольно следовать за ним, требовали, чтобы он подсчитал издержки. Тому же, кто медлил, он говорил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Слова нашего Господа попадали прямо в цель, потому что он знал всех людей. Он знал, приходят ли они к нему как серьезные искатели, или только для того, чтобы выслеживать его, а потому то, что он им говорил, поражало их прямо в голову. О, если бы Господь был милостив к нам, чтобы и мы могли у Него научиться, как нам узнавать людей и как нам воздействовать на окружающих нас. Если не будет даровано такое познание, тогда брат сможет послужить другим душам только в соответствии со своим собственным разумом. Если у него в какой-то определенный день какое-то определенное чувство, то он будет отвечать всем, в соответствии с этим чувством, совершенно не заботясь о том, кто будет искать общение с ним. Если у него имеется любимая тема, он будет говорить со всеми, которые придут к нему, только о ней. Но как же такой труд может приносить плоды? Ни один врач не станет предписывать своим больным одно и то же лекарство. А вот у некоторых желающих служить Богу имеется только один рецепт. Даже в том случае, когда они не в состоянии установить, чего не достает людям, они, тем не менее, пытаются проявить попечение об их душах. Несмотря на свое неведение относительно смятения человека, несмотря на недостаток проникновения в его духовное состояние, они слишком даже готовы отвечать на всякие страдания. Размышляли ли вы о том, что глупый не в состоянии познавать человека, тогда как разумный человек обладает этой способностью? Во всяком случае, так вам кажется. Нет. Для этого дела не годится разумный, как не годится и глупец. Независимый разум и чувства не годятся для того, чтобы познавать человека. Каким бы острым ни был ваш ум, вы не в состоянии проникнуть в глубины человека, чтобы раскрыть его духовное состояние. Каждый работник в Царстве Божьем, если встречает человека, должен установить, что является перед Богом у этого человека подлинным бедствием. Очень часто вы не в состоянии опираться на то, что говорит вам этот человек. Если он, возможно, и по праву твердит, что у него головные боли, то, тем не менее, они могут быть только симптомом какого-то более глубокого состояния, корни которого следует искать где-то иначе. И тот факт, что ему жарко, не обязательно свидетельствует о том, что у него высокая температура. Он весьма вероятно расскажет вам многое, что ни в коем случае не состоит в каком-то отношении с его положением. Больной очень редко сам постигает подлинную причину своего заболевания, а потому вам следует понять то подлинное его зло, чтобы предложить ему соответствующее целительное средство. Может быть, вы ожидаете, что он скажет вам, что ему недостает, но он сам может весьма заблуждаться относительно своей подлинной причины. Только опытный диагностик, который обладает дарованием распознавать духовные страдания, в состоянии установить действительную нужду человека. Вам необходимо в каждом случае убеждаться в правильности вашего диагноза. Тот, кто исходит из предвзятых позиций, будет, несомненно, огорчать людей, потому что он в соответствии с собственными представлениями будет внушать им болезнь настаивая упрямо на собственной правоте, утверждая, что им недостает того или другого. Нам придется порою убедиться, что особая нужда превосходит наши способности. Вам не следует быть столь неразумными, предполагая, что вы доросли до каждого положения, а потому можете помочь в любом случае. Там, где вы можете помочь, вам следует расходовать себя, применяя даже последние силы. Но там, где вы не в состоянии помочь, вам следует сказать Господу: «Это превосходит мои возможности. Я не могу установить, чего ему недостает. Это нечто такое, изучить которое у меня еще не было возможности. О Господи, умилосердись надо мною». Никогда не будем думать, что мы доросли до любого духовного труда. Не станем думать, что мы можем притязать на эту способность. В этом отношении мы имеем возможность постичь взаимное дополнение различных членов тела. Если вы полагаете, что этот брат или эта сестра могут помочь в данной нужде, то ищите их и скажите им: «Это превосходит мои способности. Может быть, это служение для тебя?» Там, где мы сотрудничаем как тело, мы учимся действовать во взаимной зависимости друг от друга, а не независимо друг от друга. Нам следует еще раз подчеркнуть, что каждому труженику необходимо научиться у Господа как следует познавать человека. Сколько жизней погибло по вине слишком ревностных братьев, потому что они не постигли этого, а потому напрасно своими личными усилиями пытались откликнуться на существенную нужду. Не станем никого обременять, внушая ему те страдания, которые подсказываются только нашим воображением. Наша первая задача состоит в том, что нам следует распознавать их истинное духовное состояние. Как же мы можем надеяться, не обладая таким духовным разумением, что сможем помочь другим детям Божьим? Мы являемся орудиями Господними. Чтобы установить болезнь, в распоряжении врача много различных медицинских инструментов. Но у нас этого нет. У нас нет ни термометра, ни рентгеновского аппарата, ни других инструментов, чтобы установить духовное состояние людей. Но как же нам тогда определить, чего недостает в духовном отношении у брата и вообще, в чем или какого рода являются его трудности? Удивительно, что Бог избрал нас для того, чтобы нам быть своего рода термометром. Благодаря своему вторжению в нашу жизнь Он вооружает нас для того, чтобы мы могли распознавать, чего недостает людям. Будучи духовными врачами Господними, мы нуждаемся в основательной внутренней подготовке. Мы должны вполне осознавать величие нашей ответственности. Допустим, что термометр еще не был изобретен. Тогда врачу следовало бы только посредством прикосновения к больному установить, имеется ли у него горячка. Рука его должна была бы послужить чувствительно в качестве термометра. Какой же чувствительной и надежной должна была бы быть его рука? Но вот это именно то, что необходимо в духовной работе. Мы являемся термометрами, инструментами. Нам необходимо подвергнуться основательному преобразованию и строгому наставлению, потому что все то, что не будет приведено в порядок в нас самих, останется незавершенным и в других. К тому же мы не в состоянии научить других чему-то, чему сами еще не научились перед Богом. Чем основательнее наша подготовка, тем более мы пригодны в деле Божьем. Чем более мы нацеливаемся на удовлетворение собственной гордости, собственного узкосердечия и собственного счастья, тем менее пригодными мы становимся. То, чего мы не можем обнаружить в самих себе, того мы не в состоянии обнаружить и у других. Тот, кто сам горд, не в состоянии помочь другим освободиться от своей гордости, равно и узкосердечию от узкосердечия. Лицемер не в состоянии коснуться лицемерия других, и тот, кто не особенно строг по отношению к самому себе, не в состоянии положительно воздействовать на других, страдающих от того же зла, от которого он страдает и сам. Как бы ни было велико наше познание, мы не в состоянии будем осудить этот отдельный грех, если такой же обнаружим и у других. Врач в состоянии иногда помочь другим, хотя, может быть, он не всегда в состоянии помочь самому себе. Однако в духовной сфере это едва ли возможно. Духовный работник – это прежде всего и сам больной. Он нуждается в исцелении еще до того, как сможет помочь другим. То, чего он не видит в самом себе, он не сможет увидеть и в других. Он не в состоянии будет провести других через то, через что сам не прошел. он не сможет научить других тому, чему сам не научился. Нам следует знать, что Бог готовит нас как орудие для того, чтобы мы могли познавать человека. А потому нам следует быть надежными и способными поставить точный диагноз. Но для того, чтобы мои ощущения оказались надежными, мне следует молиться. О Господи, не попусти мне оказаться неприкосновенным, несокрушенным и неподготовленным. Пусть Бог творит во мне дела, о которых я никогда не мог бы мечтать, чтобы мне оказаться тем сосудом, который мог бы Ему служить. Ни один врач не может пользоваться неправильным термометром, но гораздо опаснее прикасаться к духовным состояниям, нежели к телесным страданиям, доколе мы все еще располагаем своими собственными чувствами, мнениями и возможностями. Если нам хочется постоянно делать то одно, то вдруг что-то другое, то мы просто из колеблющихся. Как же тогда можно пользоваться нами, покуда мы столь ненадежны? Пусть Бог творит в нас свое дело, в противном случае все наши усилия окажутся тщетными, но тогда Он вынужден будет снова начать в нас свое дело. Действительно ли мы сознаем величие своей ответственности? Дух Божий не воздействует непосредственно на людей. Он совершает свое дело через людей. Человеку прежде всего необходимо, с одной стороны, установить порядок в своей среде по делу воспитания Духа Святого, а с другой приступить к служению и провозглашению Божьего Слова. Без помощи, осуществляемой проповедью Слова, нельзя разрешить духовные проблемы верующих. Какая огромная ответственность возлагается в данном отношении на работников Божьих. Это чрезвычайно серьезное обстоятельство. Обеспечение церкви зависит от того, можно ли использовать данного брата для проповеди слова, или, допустим, что горячка в 39-40 градусов характерна для какого-то определенного заболевания. Но если вам неизвестна эта температура, то диагноз ваш может оказаться ненадежным. Прикасаясь к больному только рукой, вы не сможете установить, действительно ли у него горячка 39-40. Столь же опасно и в духовной сфере стремиться помочь другим, доколе у нас ошибочные чувства, ошибочные взгляды и недостаточное духовное познание и разумение. Только тогда Дух Божий сможет достичь через нас истины, если мы окажемся надежными и достойными доверия. Начало духовных действий ознаменовано тем, что многое перед Богом приведено в порядок. Термометр изготавливается в соответствии с определенной нормой и тщательно испытывается, чтобы потом он соответствовал строгим условиям. Итак, если мы хотим оказаться термометром, то каким строгим должно быть наше воспитание, чтобы мы могли соответствовать Божьей норме надежности? В деле Божьем мы являемся как врачами, так и медицинскими инструментами. Как же важно устоять нам в испытании Божьем. Ключ для познания духа больного. Чтобы установить состояние больного, необходимо осмотреть как самого больного, так и нашу сторону. Чтобы узнать, что недостает человеку, необходимо прежде всего узнать его отличительный признак. Он до того четко обнаруживает себя, что его нельзя скрыть, как бы человек ни пытался. У гордого человека неизменно проявляется гордость. У меланхолика, даже тогда, когда он смеется, смех его является признаком печали. Состояние человека неизбежно производит совершенно определенное и осязаемое впечатление. В Библии содержится много указаний относительно разнообразия состояний духа. Существуют люди с поспешным, торопливым духом. Другие ожесточены в своем духе. Опять-таки, существуют и такие, у которых огорченный дух. Об одном человеке можно сказать как о превозносящемся духе, о другом, наоборот, лишь как о подавленном и так далее. Как же возникают эти разнообразные состояния духа? Откуда, например, появляется жесткость в ожесточенном человеке? Какова причина гордости у гордого духа? Или же откуда самопревозношение у превозносящегося духа? Конечно, человеческий дух в нормальном состоянии не проявляет подобного рода свойств. Он предназначается единственно для того, чтобы проявлять Дух Божий. Но как же тогда случается, что об одном духе говорят, что он жесток, горд, превозносится, непримирим или ревнив? Все происходит от того, что внешний человек не обособлен от внутреннего, а потому состояние внешнего человека переносится на внутреннего. Дух жесток, потому что он погружен в жестокость внешнего человека. Или же он горд, потому что погружен в гордость внешнего человека. Или же он ревнив в силу ревности внешнего человека. Но вначале дух не проявляет такой окраски, в которую способен окрасить его внешний человек, если только он не сокрушен. Наш дух происходит от Адама. А потому вначале он был чист, до тех пор, пока не подвергся воздействию нечистого состояния внешнего человека. Он становится гордым или немилосердным только потому, что внешний человек еще не сокрушен. И подобно тому, как состояние внешнего человека окрашивает дух, так и дух проявляет себя. Чтобы очистить дух, необходимо заняться не духом, а внешним человеком. Нам следует знать, что трудность заключается не в духе, а во внешнем человеке. Та окраска, которая выражается в духе, позволяет нам мгновенно установить, в каком отношении человек еще не сокрушен. Подлинное состояние внешнего человека заключается в образе его духа, с которым мы вступаем в соприкосновение, и оно открыто для нас. Если нам уже пришлось научиться, как соприкасаться с духом человека, то нам будет точно известно, в чем заключается его горе. Тайна познания человека состоит в том, что, соприкасаясь с его духом, мы узнаем, во что он погружен. Итак, позволим себе подчеркнуть, что мы ощущаем его дух и в определенном смысле вкушаем или пьем от него. Как только дух проявит себя, тотчас же обнаружит природу внешнего человека, потому что наш дух принимает цвет внешнего человека. Если у кого-то особенно выражена какая-то определенная черта характера, то мы чувствуем, что как будто наталкиваемся на какое-то непреодолимое препятствие. Это чувствуется уже в момент первого контакта. Как только мы это чувствуем, то нам сразу же становится известно, что это такое, а потому мы можем узнать несокрушенного человека. Если мы способны так ощутить его дух, тогда мы можем узнать его состояние. Можно понять, что он говорит открыто, а что утаивает. Поэтому мы еще раз повторяем, если вы хотите знать, как обстоит дело с данным человеком, то вам необходимо познать его дух. Наше собственное обучение в познании человека. А теперь посмотрим, какова же наша часть в деле познания человека. Те меры, к которым обращается Дух Святой, чтобы воспитывать нас, это уроки Божьи, посредством которых мы сокрушаемся раз за разом. В некоторых областях нашей жизни требуется множество сокрушений, пока мы не достигнем пригодного состояния. Если мы говорим, что посредством Духа мы приближаемся к другим, то это не значит еще, что мы в равной мере можем приближаться к каждому отдельному человеку. Это еще не значит также, что мы способны ощутить духовное состояние другого в полном объеме. Совершенно просто и ясно, что в каждом отдельном отношении, в котором Дух Святой воспитывал нас и в котором Господь сокрушил нас, мы в состоянии выйти навстречу другому. В том отношении, в котором Господь еще не сокрушил нас, пусть это будет самое ничтожное дело, мы просто не в состоянии помочь другим людям. В этой сфере наш дух нечувствителен и не обладает способностями. Это духовный факт, которого нельзя изменить. Дух только в той мере свободен, в какой мере мы сокрушены. Кто более всего подвергался наказаниям, тот способен служить лучше остальных. Чем более мы потерпели потери, тем более мы способны отдавать. Насколько мы сами хотим удовлетворить себя, настолько мы бесплодны. В том отношении, в котором мы хотим сохранить и оправдать себя, в том именно отношении мы лишены духовных чувствований и возможности оказывать помощь. Пусть никто не обманывает себя, что он может пренебречь этим принципом, а потому может принести плод. Вы можете изучать учебную программу 10 лет в течение одного года, но может случиться, что вам потребуется 20 или 30 лет для того, чтобы пройти программу одного года. Всякое отставание в учебе означает и отставание в служении. Если Бог заронил вам в сердце желание служить, то следует этому научиться. Возможность служить заключается в сокрушении и согласовании с воспитанием Духа Святого. Степень подготовки и нашего сокрушения определяет степень нашего служения. Вам следует, несомненно, согласиться с тем, что человеческие чувства и интеллигентность не являются для нас помощью. То, чем вы фактически обладаете, покоится лишь на том, чего Бог достиг в вас. Чем большего Он вас достиг, тем более вы способны будете познавать то, что в человеке. Чем более обучал вас Дух Святой, тем легче ваш дух будет приближаться к другим. Весьма важно помнить, что если Дух Святой дарован верующим однажды и навсегда, то нашему духу необходимо учиться в течение всей нашей жизни. Итак, чем больше мы учимся, тем с большей ясностью можем познавать. Больший повод для печали состоит в том, что многие братья и сестры в Господе не знают того, как следует упражняться в духовном прозрении. Слишком многие не в состоянии отличать того, что от Господа, от того, что рождается человеческой природой. Только в том случае, если сами мы пережили то, что Господь в каком-то определенном отношении весьма строго обошелся с нами, мы сами в состоянии обнаружить и скорое начало, и развитие в других. Нам не потребуется тогда ожидать проявляющихся в данном положении плодов. Мы распознаем их еще задолго до жатвы. Благодаря тому, что мы знаем про то, что рука Божья коснулась нас, мы достигаем постепенно духовной способности ощущать. Так, например, можно осуждать гордость, может быть, даже проповедовать против нее, и тем не менее не сознавать греховности своего собственного гордого состояния. Вот поэтому получается так, что если у брата проявляется гордость, то дух его не огорчается. Более того, этот гордый брат может даже показаться симпатичным. Но наступит день, когда Дух Божий так воздействует на него, что он поистине узнает, что такое гордость. Бог так воздействует на него, что его гордость погибнет. И если даже проповедь его против гордости будет звучать так, как и прежде, теперь он испытает всю ее отвратительность и будет всякий раз огорчаться, когда у брата будет проявляться эта гордость. Все то, чему он научился у Бога, то он и почувствует, и это огорчит его. Кстати, огорчение будет самым убедительным свидетельством наличия внутренних чувствований. И вот тогда, когда он постигнет страдания своего брата, он и способен будет ему послужить. Раньше он сам страдал от этого же зла, теперь же он от него исцелен. Но это не значит, что он может считать себя вполне исцеленным. Это значит, что ему просто дарована какая-то доля исцеления. Таков путь к достижению духовного познания. Духовную способность ощущать мы приобретаем благодаря многократным целительным процессам. Обладаем ли мы вообще преимуществом, если пытаемся сохранить себя? Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А потому будем просить Господа, чтобы Он не отнял от нас того, что Он в нас совершает. Мы можем противиться Его руке, даже не осознавая этого, если нам не достает духовного воспитания. Поэтому постараемся уяснить себе, что мы тем лучше будем познавать людей и их состояние, тем лучше сможем служить другим, чем более будем пребывать в школе Божьей. У нас нет другой возможности расширять сферу своего служения, но нам необходимо предоставлять действиям Божьим, возможно, больший простор. Воспитание и как его превращать в дело. Если мы однажды изучили этот урок, то наш дух свободен и способен точно определять состояние других. Как мы можем применять это на практике? Чтобы иметь возможность встретиться с духом человека, необходимо ждать, пока он откроет свои уста и начнет говорить. Только немногие в состоянии так приблизиться к духу человека, чтобы его понять, не будучи вынужденными прислушиваться к тому, что он говорит. Слово Божье говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. Каковы бы ни были его намерения, дух его раскрывается в словах. Если он горд, то обнаруживается и его гордый дух. И если он лицемерен, то обнаруживается и его лицемерный дух. Если он завистлив, то мы наталкиваемся на его зависть. В то время как вы прислушиваетесь к нему, вы можете приблизиться к его духу. Обращайте внимание не только на его слова, но главным образом на его духовную настроенность. Фактически мы познаем человека не только по его словам, но и по его духу. Когда Господь Иисус находился на пути в Иерусалим, двое из его учеников вдруг увидели, что самаряне не хотят его принимать. Тогда они спросили его: «Господи, Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Луки 9:54. Когда они говорили это, раскрылся их дух. Но Господь ответил: «Не знаете, какого вы духа?» Луки 9:55. Господь показывает нам здесь, что по словам человека мы можем познать его дух. Как только произнесем слова, тотчас же раскрывается дух, потому что от избытка сердца говорят уста. Нам следует рассмотреть еще один момент. Когда вы прислушиваетесь к беседе, вам не следует отклоняться от духа, темой разговора. Допустим, два брата ссорятся друг с другом, и каждый из них обвиняет другого. Как же вам следует вести себя, если они обратятся с этим делом к вам? Так как у вас нет объективной возможности установить факты, перед вами только люди, то вам следует знать, что дух их раскрывается в тот момент, когда раскрываются их уста. Правда или неправда среди христиан определяется не только по делам, но и по духу. Когда брат начинает говорить, вы можете в тот же момент установить, что дух его не в порядке, несмотря на то, что у вас нет соответствующих истине данных об этом факте. Один из них может жаловаться на то, что другой его ругает, но несмотря на это вы сразу же можете увидеть, что-то не в порядке с его духом. Истинное положение вещей можно установить по духу. Перед Богом правда или неправда менее узнается по делам, нежели по духу. Как же часто в церкви совершаются ошибочные действия, которые сопровождаются неверным духом. Если мы будем судить только по делам, это значит, что мы увлекаем церковь в другую сферу. Нам следует оставаться в духовной сфере и не приходить в сферу одних только внешних фактов. Как только дух наш достигнет свободы, мы сразу же сможем определить состояние духа у других. Если мы сталкиваемся с закрытым духом, нам непременно следует соответственно упражняться в своем духе, чтобы правильно судить о положении вещей и чтобы иметь возможность познавать человека. Если бы мы могли только сказать вместе с апостолом Павлом: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти» 2 Коринфянам 5:16. Да, мы познаем людей не по плоти, но по духу. Если мы изучим этот основной урок, тогда Бог сможет через нас осуществить свои намерения. Глава 5. Церковь и дело Божье. Тот, кто правильно понимает сущность дела Божьего, тот не испытывает большого труда, чтобы понять, что внешний человек является страшным препятствием. Слишком хорошо известно, что Бог весьма ограничен посредством людей. Народ Божий должен знать, в чем заключается конечная цель Церкви Божьей. И точно так же ему должны быть известны взаимосвязи между Церковью, силой Божьей и делом Божьим. Откровение Божие и ограничение Божие. Было время, когда Бог принял образ человека в человеке Иисусе из Назарета. До того, как Слово стало плотью, полнота Божия не испытывала никаких ограничений. Когда же воплощение стало действительностью, тогда дело Божие и сила Божия ограничились этой плотью. Будет ли теперь этот человек, Христос Иисус, ограничивать Бога, или же Он предоставит ему простор? Библия свидетельствует нам о том, что, удалившись от всяких ограничений, Иисус, напротив, дивным образом обнаружил полноту Божию. Полнота Божия является одновременно и полнотой человека. В наши дни Бог доверяется Церкви. Сила Божья и Его дело проявляются теперь в Церкви. Подобно тому, как это следует из Евангелия, Он поручил свое дело Сыну, так и сегодня Бог поручает свое дело Церкви и ничего не предпринимает без нее. С момента Пятидесятницы и вплоть до наших дней Церковь совершает дело Божие. Представьте себе только, как огромна ответственность Церкви. Бог взял на себя такие же обязательства в отношении к Церкви, какие прежде Он взял по отношению к человеку Христу, без оговорок и ограничений. А вот Церковь со своей стороны способна ограничивать дело Божье и Его откровение. Сам Иисус из Назарета является Богом. Все существо и внутри, и вне открыто для Бога. Его чувства отражают чувства Божьи, Его помышления открывают помышления Божьи. Тогда, когда Он был на этой земле, Он мог сказать: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего». Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Евангелие Иоанна 6:38, 5:19, 12:49. Здесь мы видим человека, которому Бог доверил себя. Это слово, которое стало плотью. Он является воплотившимся Богом, Он совершенен. Когда наступил день, в который Бог пожелал даровать людям свою жизнь, этот человек мог сказать: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» – Иоанна 12:24. Точно так же Бог избрал церковь, чтобы она была Его сосудом сегодня, сосудом Его слова, чтобы Его сила и действия могли обнаружиться. Принципиальное учение Евангелий – это присутствие Божье в человеке, тогда как послания апостолов говорят о пребывании Бога в церкви. Но если бы наши глаза могли увидеть этот славный факт: прежде Бог обитал в человеке Иисусе Христе, а теперь Он пребывает единственно в церкви и ни в какой другой организации. Когда этот свет начнет восходить в нас, наши очи сами обратятся к небу, и мы скажем: «О Боже! Как же часто мы препятствовали Тебе!» Во Христе всемогущий Бог всегда остается всемогущим, так как в Нем не было ни ограничений, ни пределов. Сегодня Бог тоже ожидает того, что та же самая сила будет проявлять себя беспрепятственно, так как Он пребывает в Церкви. Он хотел бы столь же беспрепятственно проявлять себя в Церкви, как Он проявлял себя во Христе. Некоторые отговорки или недопустимости будут неизбежно ставить пределы действиям Божьим. Это чрезвычайно серьезное обстоятельство. Мы упоминаем об этом, но не делаем этого необдуманно. Препятствия в каждом из нас являются препятствиями для Бога. Отчего же воспитание Духа Святого столь важно? И почему отделение Духа от души столь необходимо? Потому что Бог хочет открыть перед нами свободный простор. А потому пусть никто не думает, что мы заинтересованы только в личном духовном опыте. Наши обстоятельства – это путь Божий и дело Божие. Как же обстоит в этом отношении дело в нашей жизни? Предоставлена ли Богу свобода? Если дело обстоит так, что Бог только занимается нами и сокрушает нас через наказание, то мы являемся для Бога одним только тормозом. Без сокрушения внешнего человека и Церковь Божья не предлагает Богу возможности для действий. Сокрушение – это образ действий Божьих. А теперь перейдем к тому, чтобы посмотреть, как сокрушение внешнего человека влияет на наше чтение Слова Божьего, наше положение как служителей Слова и на провозглашение Евангелия.